Галка и сообщество наше.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В студии «Эхо Москвы» Геннадий Матвеев, доктор исторических наук, профессор завкафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ и автор книги в серии «ЖЗЛ». А, собственно, о герое нашей сегодняшней передачи, о Юзефе Пилсудском, основателе польского государства после обретения Польши независимости в 18 году, ну или одного из основателей. Вот и поговорим. Я напомню, телефон для смс-сообщений ваших, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, пожалуйста, посылайте свои вопросы. Ну, а я начну наш разговор. Геннадий Филиппович, прежде всего, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Да, во-вторых, давайте мы так немножечко пропустим юность нашего героя. Ну, пусть они книжку вашу почитают. А вот меня сразу волнует такой действительно интересный сюжет. Вот он попал в ссылку по делу о терроре, 5 лет. Как это на него повлияло? Путешествие из Польши в Сибирь.
Ну, во-первых, не из Польши, а из Вильны. Он в Вильне жил и был арестован в Вильне. Вообще он был вильнянином. Он не любил Варшаву, он не любил царство польское бывшее. Он любил свою вильнищину, вот эту вот литовско-белорусскую территорию. Это была административная ссылка, 5-летняя. Пришлось добираться на перекладных. Он был дворянином, естественно, пешком он не шел, но это были и повозки, это был и пароход, это была железная дорога. Ну, в конечном счете он добрался до Иркутской губернии и провел там 5 лет. И эти 5 лет он потом вспоминал всю жизнь как одни из лучших лет его жизни, потому что он много думал, он много гулял, он охотился, рыбачил, у него была тут первая большая любовь, и вот эта любовь к Сибири у него осталась. Ну, особых тягот не было, естественно, был один только период тяжелый, когда ему правительство перестало платить деньги на содержание.
10 рублей, да, по-моему?
Да, перестали платить, но потом все-таки он написал заявление, ему эти деньги восстановили, просто отец был не в состоянии помогать. Отец когда-то богатый человек, к этому времени уже, в общем-то, остался без своих капиталов, поместье тоже остатки не приносили никакого результата. Он работал управляющим уже ликероводочного завода в Петербурге, одного из заводов, то есть был вот таким уже служащим буквально. И, конечно, сыну, учитывая большое семейство, которое было у Пилсудских, он не очень был в состоянии помогать. Так что у него остались самые такие теплые воспоминания, отношения было. Ну, они жили, поляки жили в своей колонии, как все остальные, и он с местными практически не общался.
А по-русски он свободно говорил?
Ну, естественно, он же кончил гимназию, во-первых, Виленскую. Это была не территория царства польского, это территория России, это западный край, северо-западный край. Так что поляки как раз вот, когда перечисляют знания языков Пилсудского, никогда не называют, что знал русский язык. Но без этого не мог поступить в гимназию. Поэтому, естественно, что его дома учили, и потом, когда уже в Вильне он учился, вот в первой гимназии, в которой учился Дзержинский потом, это бывший университет Виленский, который закрыли в 30-е годы 19 века русские власти. Так что русский он прекрасно знал. Он, кстати, в ссылке работал писарем. Подрабатывал. Да.
Когда он возвращается, собственно, в Польшу, он фактически сразу же занимается уже такой политической подпольной деятельностью, газеты «Работник» и так далее. Вот поражает то, что он фактически нелегально прожил 5 или 6 лет, да, в подполье.
Ну, почему 6? Он прожил до ареста следующего в 900 году. Это прошло 8 лет.
8 даже.
Вот, да, с 92 года по 900 год. В 900 его арестовали в следующий раз. Ну, понимаете, в чем дело? Это, с моей точки зрения, это такое подполье, когда тебя не ищут.
Ну, подпольная типография, переходы границы, поездки в Лондон.
Нет.
Слушайте, ну, это, столько это, всего интересного.
Ну, значит, что он ездил по паспорту. Вот здесь очень много неясного. Здесь очень много неясного. Биографы, как правило, вот, драматизируют ситуацию нелегала. Но когда он женился по закону церковному, должно быть объявление. Два объявления публичных о том, что такая-то пара собирается вступать в брак, с тем, что если у кого-то есть какие-то возражения, то эти возражения вот необходимо сообщить священнику. Ну, или полиция была никакая в России, или его не искали. Вот у меня, собственно говоря, скорее второе. То есть ему казалось, что его ищут, он не совершил никакого преступления. Да, издавал работник, издавал газету, но об этом никто не знал, кроме него и ближайших еще нескольких.
Ну, то есть его не вычислили, возможно?
Ну, его не вычислили.
Кто-то издает работника, а кто главный редактор, непонятно.
Нет, там вообще, да, вообще не то, что кто главный редактор, где издают. Непонятно, потому что писали не писали Вильно, а писали Варшаву. Поэтому и трудно было искать. Это в основном для Варшавы газета была.
Скажите, как все-таки определить взгляды в то время Пилсудского? Был ли он социалистом, вот таком социал-демократом, как одни считали, или все-таки он был уже таким на пути от социализма, скорее к такому национальному социализму, и ставил на первое место, ну, так, национальное освобождение, такую национально-освободительную революцию в Польше?
Вы знаете, вопрос, насколько интересен, настолько и... Я бы так сказал, не до конца точно сформулирован. Да, если вот, извините, но проблема в том, что если мы смотрим с точки зрения большевиков, то он не был марксистом и не был революционером. Это точка зрения большевиков, для которых не было проблемы создания собственного государства. Национальный вопрос для большевиков встает достаточно поздно и в качестве такого деструктивного инструмента разрушения империи, но не в качестве конструктивного. Точно так же, как для Западной Европы, западноевропейские партии, для них не существовало национального вопроса ни для французов, ни для немцев, ни для англичан. У них этот вопрос был решен уже в XIX веке, и поэтому это их никак не волновало. Другое дело было вот для этого региона, центральноевропейского. И Пилсудский совершенно правильно, и если мы посмотрим эволюцию Ленина и взгляды Пилсудского, то Ленин во многом, то есть Пилсудский во многом предвосхитил то, к чему пришел на основании собственного опыта Пилсудский. А именно Пилсудский считал так, что да, социализм – это будущее, рабочий класс – это самый главный созидательный класс в обществе, заслуживающий лучшей участи, но для поляков, если брать Польшу, в том числе и рабочий класс, как часть польского общества, для них главная задача, первая задача – создать независимое государство. Когда мы будем иметь независимое государство, тогда мы будем строить социализм, идти к социализму. Вот, собственно говоря, его путь. У Ленина другая совершенно концепция, у него революция, потому что там нет национального государства. Ленин вообще был против развода по национальному вопросу.
Ну, понимал... иногда пользовался все-таки этим инструментом.
Нет, это уже будет позже, из других целей. Я говорю, для развала или империи российской, но в этом меньше, особенно начиная с 1917 года, для развала... противников, да, вот по их разделу по национальным швам. Вот так я бы это назвал. Так что его национализм, он не был, его никогда нельзя, никто не может обвинить в национализме. Он не был националистом. Он был человеком, для которого главное в жизни было Польша. Вот он же всю жизнь прожил с одной мыслью. В начале, многие годы, до 1918 года, воссоздать Польшу. После того, как она была создана, укрепить, сохранить, усилить. Но главное для него, вот его невеста на всю жизнь была и жена. Хотя у него было две жены, но все-таки главное это была Польша. И если он даже с последней женой, уж последние годы они общались крайне мало, но такой пример, если кто-то знает Варшаву, Бельведер, а совсем недалеко, так наискосок, сейчас это здание Совета Министров. А в конце 19-го, в начале 20 века это было Юнкерское училище русское, а потом там находился Генеральный инспекторат польских вооруженных сил, и Пилсудскому там оборудовали квартирку, и вот там буквально 300 метров между этими. Он не ходил неделями домой. Он жил в этом инспекторате. Это о чем-то говорит.
Да. Хорошо. Теперь еще один сюжет. Вот этот японские деньги. Да? Японские деньги на революцию, на даже создание легионов, которые могли бы участвовать в войне, так сказать, русско-японская война. Почему ничего не получилось? Японцы оказались слишком осторожными?
Вы понимаете,
или конкуренты дискредитировали?
Ну, люди, которым нужны деньги, их мозг работает совершенно не так, как мозг государственного деятеля, как мозг политика. Да? Потому что политик, государственный деятель, он просчитывает все последствия. У революционера, которому нужны деньги, только одна цель, а следовательно и возможные последствия. Получит деньги он или не получит. Потому что без денег, к сожалению, никакая деятельность невозможна революционная. Всегда нужны деньги. Денег они собирали по университетским центрам. Харьков, там, где поляков много было. Петербург, Харьков, Рига, в Московском университете собирали. Но это были небольшие деньги. Ну, в конце 19 века присылали. Там порядка где-то около 500 рублей в месяц на партию, для всей партии. Понимаете, это не деньги. И когда в 1904 году... Японцы очень активно в это время работают с нашей оппозицией. Начали они с финнами. Сначала с эсерами работали большевики. Говорят, не пошли на это сотрудничество. И они финансировались тем, чтобы ослаблять изнутри Россию. И давали деньги. И вот Пилсудскому, вернее, его людям, Пилсудский это знал, с его разрешения, удалось добиться стипендии в 90 фунтов в месяц. Они получали 90 фунтов, которые никто не контролировал, то есть он имел возможность этими деньгами распоряжаться. А потом японцы пообещали, и, в общем-то, свое обещание выдержали, еще 10 тысяч фунтов на приобретение оружия. То есть военные сотрудничали, исходя из своих соображений. Что касается политиков, Пилсудский хотел стать партнером правительства. Но ни одно правительство в качестве партнера не выбирает какую-то непонятную нелегальную организацию.
Но это в то время. Теперь запросто.
Для этого тоже не правительство. Для этого существуют всевозможные спецслужбы. Поэтому с Пилсудским военные работали. Но когда он пытался встретиться с министром иностранных дел Японии или с кем-то из сотрудников Министерства иностранных дел, ему сказали извините.
Но это там же по Японии гулял и другой лидер, Роман Дмовский.
Да, это, во-первых, я как раз хотел к этому перейти. А во-вторых, это помешал, так считается, Роман Дмовский, который... написал мемориал, меморандум соответствующий японскому правительству. Он встречался с Пилсудским, несколько встреч у них было. Содержание разговоров неизвестно, ни один, ни другой никогда об этом нигде не вспоминали, хотя оба были, в общем-то, публицистами и писали достаточно много, но вот эти разговоры, они остались в тайне. Ну, вообще, между Дмовским и Пилсудским тут такая легенда существует, что вот как раз первая жена Пилсудского, Мария Юшкевич, прекрасная дама, Пень Кнопани, как ее звали в подполье, вот она одно время к ней проявлял большой интерес Роман Дмовский, ну, она ему... Не то, что отказал, он предложил, видимо, не делал, но не проявил интереса, а выбрал Пилсудского. Поэтому такая романтическая легенда, что у них, кроме, помимо политических разногласий, были еще и такие личные, личные. В этом что-то есть, в этом что-то есть. Я в книге пишу, я обратил это внимание когда-то, на это внимание когда-то давно, еще в 70-е годы, когда я писал диссертацию свою первую. Я наткнулся в газетах, я читал много газет польских, наткнулся в 21-м году, пошла серия статей вот по поводу судьбы этой Марии Юшкевич, несчастной, которую Пилсудский бросил и так далее. У эндеков как раз. То есть она никогда с ними ничего общего не имела. Понимаете?
Ну, в любом случае, это не... Это... так сказать, не получилось, война кончилась, и теперь, собственно...
Нет, они получали деньги до 1905 года, они получали деньги...
Собственно, вот эти... а тут и революция, тут и боевики.
Да, тут начиналась революция, да, и эти деньги очень пригодились, потому что было на эти деньги, полученные от японцев, ну, вот существуют такие подсчеты, было куплено несколько тысяч единиц огнестрельного оружия, которое потом было переправлено в Польшу.
Ну, сегодня, кстати говоря, на сайте «Эхо Москвы» есть история про вот этот Безданский экс, про ограбление поезда, в котором тоже участвовали боевики Пилсудского.
И сам Пилсудский
и сам тоже, да, руководил. То есть, и четыре будущих премьер-министра Польши были, значит, участниками такой террористической операции, напоминает нам господин Акунин. Вот, что это за история? Ну, это тоже романтическая.
Да, это там романтики никакой нет. Это опять обычное деньги. Бандитское нападение ради денег. Так называемые монеты, Пилсудский это называл, презренная монета. Но без нее, он говорил, он, к сожалению, жить и действовать невозможно. Это уже с 1905 года начинается боевая организация, которая создается в рамках социалистической партии, которой руководит Пилсудский, производит вот так называемые экспроприации. Это почтовые кареты, это почтовые отделения, какие-то уездные кассы, где были деньги. Ну, все это приносило где-то порядка там, ну, скажем, в 1907 году всего 40 тысяч, а в течение года 40 тысяч таким образом добыли. То есть это были небольшие деньги. Нужны были большие деньги для того, чтобы начинать уже какие-то новые проекты. И вот было решение напасть на почтовый поезд, который вез деньги из Варшавы в Петербург. И выбрана была станция Безданная, это на территории сейчас Литвы, вот на границе там с Белоруссией, то ли в Белоруссии на границе с Литвой. Пилсудский лично сам возглавил эту операцию, участвовал в ней 17 человек. Первый раз у них не получилось 19 сентября 2008 года, а вот 29 сентября получилось. То есть там, ну, обычная операция, бросается бомба под вагоны поезда, поезд останавливается, он там задерживается на этом полустанке, врываются в почтовый вагон, застрелили жандарма сопровождающих, то есть вот, все, кто сопровождал, взяли 200 тысяч рублей, ну, там были ассигнации и монеты, монеты и ценные бумаги. Так что вот эти 200 тысяч, они вот помогли во многом там развернуть потом деятельность уже в Галиции, потому что после этого акции «Безданных» Пилсудский уезжает в Галицию и будет ездить, только наездами будет бывать уже в царстве польском, то есть в русской Польше, он будет в австрийской части.
А вот кто поддерживал проекты Пилсудского, собственно, в Австро-Венгрии и в Галиции? Вот создание этой базы, тренировочных лагерей фактически?
Во-первых, австро-венгерское командование, военная разведка австро-венгерская, Пилсудский первый контакт в 1906 году, первые его разговоры, а уже начиная с 1908 года начинается сотрудничество, и они давали определенные суммы денег за информацию разведывательного характера. У австрийцев очень плохая была агентурная сеть на территории России, поэтому поляки, вот Пилсудского, эта организация, она во многом вот этот вот недостаток компенсировала. Так что австрийцы, главным образом австрийцы. Они же и подсказали, вот, разведка австрийская подсказали и как легализироваться, потому что в 1908 году была создана нелегальная организация «Союз вооруженной борьбы», такая была. Ну, она считалась нелегальной, естественно, что австрийская полиция о ней знала, об этой организации, но надо было придать эти легальные формы, и поскольку было распоряжение императора о стрелковых союзах, о поддержке стрелковых союзов, это было связано с Тиролем, то есть там на границе с Японией, то есть с Италией, там были проблемы, итальянские резиденты, и австрийцы, немцы на территории Италии. И поэтому было такое. И Пилсудский воспользовался этим, то есть ему подсказали, он воспользовался и легализовался.
Такой стрелковый союз.
Да, и там не только стрелковый, там их много было, но в том числе и стрелковый союз.
То есть его идея фикс была создать кадры будущей армии, фактически, и за границей, и сеть внутри.
Да, его идея создать офицерский корпус, унтер-офицерский корпус уже за границей, и когда начинается война, после 1908 года, вот после первой военной тревоги, связанной с боснийским кризисом, становится очевидным, что война между державами, разделившими Польшу, рано или поздно начнется. То есть вся проблема была только когда. И поэтому Пилсудский считал необходимым подготовить кадры с тем, что когда начнется война, чтобы вот эти польские подразделения сошли на русскую территорию, там начнется восстание. Ну, сами понимаете, что армия не может воевать, когда у нее в тылу восстание, значит, русские уйдут из царства польского, и это будет вклад Пилсудского в победу над Россией и в знак благодарности центральной державы, то есть немцы и австрийцы, они дадут ему возможность создать из русской Польши, вот из этой создать ему...
Ну, так он и создал, собственно, легионы. Уже,
ну, во-первых,
Там, конечно, все сложно было, не только он.
Нет, там он вообще к этому не имеет отношения, потому что как только его 6 августа ребята перешли границу, было их в общей сложности на провоз 600 человек, пришли они в Кельце, первый такой губернский город на территории царства польского, который там не было гарнизона, там не было ни жандармов, там не было никого вообще. Его просто русские отставили, отошли от границы с тем, чтобы первый удар на них не пришелся. И когда они туда пришли, то, во-первых, никакого восстания не началось. То есть, более того, поляки смотрели на них, как на наймитого австрийцев, немцев. Их не пускали в костел, родители отказывались от детей, говорили, что иди ты, вот ты предал славянство и так далее. Так что,
а это... польские историки пишут, что тепло принимали.
Да нет, есть отдельные случаи, что где-то нет, там не было никакого тепла, это все знают. И идея Пилсудского, вот его генеральная идея, что поляки ему помогут, усилит его позицию, она рухнула в одной части. И возникла проблема, что делать с этим фантом, вот с этими легионерами, и Пилсудский, и тут вот как раз на помощь пришли консерваторы краковские, это совершенно другие ребята, которые Пилсудского не очень любили, это аристократы, это профессоры университетские, и они договорились с императором о создании легионов. Вот я говорю во множественном числе, должно было быть создано два легиона, западный в Кракове и восточный во Львове. Восточные начали создавать, но там национальные демократы доминировали, и когда встал вопрос о том, что надо приносить присягу австрийскому императору, они сказали, мы приносить не будем, и восточного легиона никогда не было. Но поляки до сих пор говорят во множественном числе. Тогда были другие легионы, но на русской стороне. Был такой легион на русской стороне, Пулавский назывался, да.
Который воевал с немцами и австрийцами.
Но он был противником. Поэтому вот это множественное число, ну, такая форма.
А еще же были во Франции, собственно, тоже польские войска, которые это, на стороне
это
Антанты были,
это будет 1917 год, это совершенно другая история.
Ну, то есть на всех сторонах поляки повоевали.
Да, к этому... Это абсолютно точно, да.
Хорошо. Вот сюжет. Ну, вот эти легионы воюют, участвуют. Кто-то присягнул, собственно, Австрии.
Все присягнули.
Ну, все присягнули.
Вот, в западном. В западном все присягнули.
Вот, в конце концов, Польша занята германскими и австрийскими войсками. А почему же возникает... Все вроде хорошо идет. Почему же возникает конфликт, и, в конце концов, Пилсудского даже арестовывают?
Вы знаете, в чем проблема? Пилсудский, поскольку проблему легионов решал не он, у него была идея фикс. Все-таки создать польскую армию. Для этого надо было хотя бы командовать легионом этим. Но по решению о статусе легиона, это было добровольческое формирование, такое, ну, как бы ополчение, да, мог командовать только австрийский офицер польского происхождения. Как правило, это были офицеры не действительной службы, а были офицеры запаса, генералы запаса. Пилсудскому так и не дали командовать, он командовал одной бригадой только. Вот одну бригаду, полк, потом бригаду. Это ему разрешили. В 16-м году он, не добившись для себя права стать командующим, он уходит. И уходит осенью 16-го года окончательно. А в ноябре 16-го года немцы и австрийцы провозглашают создание польского королевства. И Пилсудскому с большим трудом удается приехать в Варшаву, потому что он был в австрийской оккупационной зоне, приехать в Варшаву, встретился с генерал-губернатором, такой был боевой генерал фон Безелер, который французов под Амстердамом разгромил, вот он захватил Амстердам. Так что...
Антверпен, наверное.
То есть, прошу прощения, под Антверпеном, да. Вот. И Пилсудский рассчитывал, что немцы пообещали, что они создадут польскую армию или польский вермахт, что он будет им командовать. Но ему эту функцию на себя взял фон Безелер. Он будет командующим Пилсудского, так и не допустили. А в 17 году, в апреле месяце, стало совершенно очевидно, когда в войну вступили Соединенные Штаты Америки, стало совершенно очевидно, что ситуация будет развиваться.
А уже. В России революция, кроме того.
В России прошла революция к этому времени, да, уже временное правительство, которое провозгласило право поляков на независимость при определенных условиях. И Пилсудский, понимая бесперспективность больше нахождения, он посодействовал тому, чтобы вот эти вот польский вермахт, там туда включили легион вот этот польский, они должны были принести новую присягу на верность и не только австрийскому императору, но и германскому императору, и Пилсудский там вел работу, и часть вот этих вот солдат этой армии, она отказалась присягнуть, примерно там 3 с небольшим, 3200 примерно отказались присягнуть, 3500 присягнули, и вот те, кто отказался присягнуть, их отправили в лагеря для интернированных для военнопленных, они и в Польше, и в Венгрии были эти лагеря. А самого Пилсудского арестовали. Его арестовали, он...
Да.
Да, ну, собственно, в Магдебурге он там посидел.
Да, его, он, ну, он не сидел, он был в прекрасных условиях. Это бывшая офицерская гауптвахта на территории крепости Магдебургской.
Но здесь мы сделаем перерыв. Да. И поговорим дальше, хорошо. Через пару минут.
Цена революции.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы – братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами братья Уильямс.
По четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь.
Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас.
Да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» заслуженный деятель науки, политолог Георгий Мирский. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках», на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Геннадием Матвеевым, доктором исторических наук, профессором и автором книги о Иосифе Пилсудском. Собственно, герои, воссоздатели Польши. Ну, хорошо, вот он отсидел почти год,
да,
в крепости.
Я говорю,
а почему же его, почему же именно его вы позвали?
В очень хороших условиях посидел, потому что он был интернирован в качестве генерала. Ну, он был бригадиром. Бригадир – это такая вот между полковником и генералом должность была в австрийской армии. У него был денщик. Но он был один, был лишен права переписки, к нему не пускали гостей, это да. Почему его? Потому что немцам в ноябре 1918 года, когда стало уже очевидно, Австро-Венгрия уже из войны вышла, Германия находится накануне краха, им нужно было, чтобы в Польше был режим, который бы не препятствовал эвакуации немецких войск из восточных территорий, из этой вот зоны Оберост. Вот это образование там, это Белоруссия, Западная Белоруссия и Литва. И с Пилсудским встречались еще до начала германской революции, с ним встречались представители императора, в том числе незаконнорожденный, незаконный сын императора Вильгельма, граф Кесслер. Красный граф, как его еще потом называли. И они эту проблему согласовали. И Пилсудского везли из Берлина на скором поезде, литерный поезд, один вагон, паровоз, сопровождение. В общем, его привезли.
А его ждал Регинский совет, как нам напоминает Дмитрий Мезенцев.
Совершенно верно. Там на вокзале его встречали два человека. Во-первых, Замойский встречал, граф Замойский, который был, возглавлял Регинский совет. И, во-вторых, встречал его полковник, будущий Коц, который возглавлял польскую военную организацию. Это такая нелегальная военная структура, которую Пилсудский создал еще в 14 году осенью на территории царства Польского. Вот два человека. Но самое интересное, что Пилсудский принял рапорт Коца, выслушал его, но обедать поехал, вернее, завтракать поехал к Замойскому. Так что и Пилсудский сделал единственное, что надо было сделать в польских условиях. Он не допустил раскола польского общества по политическим ориентациям. А польское общество до сих пор расколото в этом отношении очень сильно. Если вы так немножко следите за ситуацией, то вы знаете, вот гражданская платформа и право и справедливость – это два антипода. Это не то, что соперничает. Это два антипода. И вот это идет с
конца. Тогда тоже были вот эти национал-демократы с Дмовским социалисты.
Да. Но у национальных демократов, почему не национальные демократы, возникает часто вопрос, у них не было лидера такого же класса, потому что Дмовский в это время был в Париже, здесь была проблема Парижской конференции мирной, надо было готовиться, и он остался. Кроме того, у Дмовского было там личный мотив еще, и поэтому даже после окончания Парижской мирной конференции он поехал не в Польшу, не в Варшаву, хотя был депутатом Сейма избран, а поехал лечиться от одной такой неприятной болезни, от которой вылечиться тогда не могли. Он поехал в Алжир на Лавянные озера, озера с большим содержанием олова в воде. Вот такая вот была. И поэтому Пилсудский оказался, и кроме того, у Пилсудского в подчинении была вот эта польская военная организация. То есть какая-то организованная сила, что было очень важно.
Плюс я так помню, что он сумел договориться с Подрывским, который, собственно, был его конкурентом и был близок к президенту Вильсону.
Там это не так было. Там он формирует первое правительство без Пилсудского еще, это левое правительство. Пилсудский, когда приезжает, это правительство уходит в отставку, он формирует в таком же составе второе правительство, но во главе этого правительства уже не лидер партии, а его друг и майор его легиона, бригады, и Пилсудский, собственно говоря, уже отдает приказы этому правительству. Но это правительство было непопулярно, и было несколько попыток государственного переворота. Одна из них спровоцирована. Была, я нашел документы даже по этому поводу интересные, спровоцирован, несомненно, окружением Пилсудского, я не думаю, что он сам, и Пилсудский отправил вот это левое правительство Марачевского в отставку, заявив, что общество его не хочет, и тут возникла проблема компромиссной фигуры. А Подрецкий был такой компромиссной фигурой. Он входил в состав Польского национального комитета, такая в эмиграции была Дмовским создана, он был членом. Он был исполнителем мирового уровня, да, которого знали во всем мире. Он был знаком не только с президентом Вильсоном, он был знаком со всеми вообще знаменитостями Европы. То есть его никак нельзя было заподозрить ни в левых взглядах, ни тем более в революционных, в большевизме, что тогда инкриминировали как раз вот этому левому правительству. Он был такой компромиссной фигурой, которую устраивал и Пилсудского, и устраивал национальных демократов. То есть он стал объединить. Но это, несомненно, это здесь многое зависело от Пилсудского.
Иван Филиппович, получилось так, что вот эта новая Польша, она фактически не имела границ. Вот, собственно, Пилсудский фактически главную задачу ставил создать армию, и реально она сразу стала воевать на нескольких фронтах, ведь, да? там и, например, с Западноукраинской Народной Республикой, если я не ошибаюсь, первая, да, война, потом конфликт с Литвой, с Германией тоже там сложно было в Силезии, с Чехословакией Тешин. То есть как вот удалось все-таки ему вот в этом кольце фронтов удержаться?
Вы понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, немножко вы драматизируете ситуацию.
Ну, я сжимаю ее, знаете, во времени сразу.
Да.
Это же не одномоментно
было, конечно.
Дело в том, что это
было... в определенной последовательности все это происходило. Первая проблема была, конечно, это украинская война за Львов, которая начинается, собственно говоря, с 1 ноября 1918 года до июля 1919 года длится. Но там дело в том, что там ведь большое количество, там большой процент польского населения – это добровольческие формирования. Вы должны иметь, что это только что кончилась война. Эти все люди, они служили в армии. Австрийская армия после того, как Австрия вышла из войны, они все вернулись домой. Люди, хорошо владеющие оружием, и с оружием они вернулись домой. Поэтому сформировать части было несложно. Но, тем не менее, этих частей, вот локальной мобилизации, их не хватало, поэтому в конечном счете украинцев победили как раз та самая голубая армия, которая генерала Галлера, которая прибыла из Франции, хотя там был условий, что ее не будут использовать, но поляки ее использовали. Это была 70-тысячная армия, хорошо обученная, они имели небольшой опыт войны против немцев на Западном фронте. Но их готовили, они в 17-м году начали формировать, в 18-м году только ввели в действие. То есть это не то, что их с колес. Поэтому это были, хотя это в основном из военнопленных, но там и добровольцев было довольно много, из Америки особенно. При европейских поляков и американских поляков.
Мне кажется, их полностью не использовали там, вот на фронте с Украиной, а их использовали частично там, где были какие-то столкновения с литовцами, а оттуда переводили войска на юг.
Нет, именно там.
Все-таки там, да?
Именно там, да. Потом это была такая быстротекущая война, молниеносная в течение неполной недели с чехами, но чехи победили. Они начали, они выиграли Тешинскую Силезию, они сумели удержать за собой. Потом начинается война, собственно говоря, не против еще Литвы, а против Литовско-Белорусской Советской Республики, Российской Федеративной Советской Республики.
Ну, то есть с Красной Армией фактически.
Да, ну, с Красной Армией начинается. Что касается немцев с Германией, то здесь это такой длительный процесс, он завершается только в 1921 году, там три восстания в Силезии, второе и третье восстание, особенно третье восстание, это полностью готовили из второго отдела люди, то есть разведка и контрразведка, то есть это специально.
То есть гибридная война такая, да?
Да. Но делали вид, что Польша к этому не имеет отношения, поскольку там были...
Народные республики, повстанцы там всякие?
Нет, там народных республик не было, там повстанцы. Народные республики там не было.
Но
там,
они пытались эту территорию присоединить к Польше.
Они подняли восстание, когда они проиграли в марте месяце, проиграли плебисцит немцам. То есть большинство населения Силезии высказалось за то, чтобы остаться в составе Германии. И Лерой, французский генерал, который командовал там войсками, он сказал: «Я уезжаю в Париж, а вы, ребята, тут вот используйте это время. Если вы сумеете овладеть территорией, будем решать уже потом». Вот,
после по факту, да?
По факту. Так они и, собственно... Ну, было одно условие, чтобы они не входили в города, где стояли союзнические гарнизоны. Потому что войска-то были вывезены, и вроде нейтральные войска вот как раз были итальянские, французские и английские. Иногда они входили, их разоружали, выводили за околицу, отдавали оружие, и они дальше, значит, воевали с немцами. То есть французам надо было максимально ослабить Германию, и Польша работала тут в интересах Франции.
Но Германия все-таки смогла дать отпор тут.
эффективно? Нет, потом было все-таки решено, после этого, когда они проиграли плебисцит, да, то и вот после восстания было решено все-таки значительную часть промышленного округа Силезия передать полякам. То, что они должны были получить, они получили это, ну, основная часть промышленного
округа. То есть это делили чисто этнографически получилось?
Там этнографию они проиграли. Угу. Там делили по вот, чтобы максимально ослабить, чтобы забрать вот эту промышленную часть, забрать максимально у немцев, чтобы оставить русских.
Ну, то есть здесь Пилсудский осознавал, что все-таки решать будет не военная сила, а все-таки Антанта.
Он на Западе не имел возможности, потому что по условиям мирного договора это все должно было решаться на Парижской мирной конференции, и полякам здесь никакой самодеятельности вообще не разрешено.
А с Литвой? Вот это
а с Литвой
вот за Вильно...
это проблема Вильна. Вы понимаете, проблема Вильна очень сложная. Ну, вот сложна она тем, что литовцы были там самой маленькой национальной группой. На первом месте там были поляки, на втором были евреи, на третьем были белорусы, на четвертом были русские, только потом шли литовцы. То есть историческая столица, но по населению и окрестности там литовцы были меньше.
Ну, знаете, так можно сказать и про Львов, что население Львова было ну, польско-еврейское, а кругом Украина сплошная.
Да, да. А там даже и кругом не было. Там не было кругом.
Но у Пилсудского было особое отношение, конечно, к Вильнюсу.
Ну, это его любимый город. Это его любимый город. Он
отдать не мог.
Он ездил туда, когда в 19-м году в апреле захватили этот город, это как раз на Пасху было, и ко дню именинам маршала. Потому что он день рождения не праздновал, 19 марта у него именины, вот Иосиф, и легионеры сделали подарок своему...
А он уже тогда маршалом был?
Нет, он маршалом в 21-м году. Вот, он был еще тогда...
Начальник государства.
Начальник государства.
Вообще интересная такая должность.
Они его называли, вот это поколение его называли бригадир.
А некоторые еще комендант, по-моему, да?
Комендант, бригадир, комендант у него, да. Так что потом его будут звать дедушкой, так что у него были там разные. Начинал он с Зюка, еще такое детское прозвище.
Ну, вот с Вильнщиной все-таки, он же предлагал Литве федерацию.
Значит, там, да,
чтобы была, вот идея, яблоко раздора не было.
Да, нет, идея была такая, что Польше надо было прикрыться с востока от России, то есть как можно дальше отодвинуть Россию, и для этого воссоздать Речь Посполитую, первую Речь Посполитую, ее границах, но не как унитарное государство, а как федеративное государство, в которое входили бы на правах федерации вот от Литва и Белоруссии, как единое целое, ну и Украина в качестве союзника. Но Пилсудский не учел только того, что к этому времени сформировалось уже и литовское национальное самосознание, и литовский политический класс. Очень много немцы поработали в этом отношении во время войны. С 17-го года существовала уже Литовская республика Тариба, Литовское государство, вернее, и она еще не республика. Поэтому литовцы совершенно не хотели идти в федерацию с явно доминирующими в культурном и в экономическом и в демографическом отношении Польши в какой-то союз. Вот. Кроме того, вот это все забывают, о федеративные все концепции говорят, но там есть еще один момент. И поляки не любят на это обращать внимание, я всегда это подчеркиваю. Дело в том, что западные области Украины и Белоруссии должны были войти в состав Польши. То есть их,
по польский, какой границе?
Их польский характер
по примерно по той
границе. Нет, по той границе, которая была потом в 1921 году. Вот примерно по этой границе. Так называемая линия Пилсудского, вот примерно по этой границе. Ну, еще ее называли линией немецких окопов для Белоруссии. Ну, а потом уже там просто по Западной Волынь там проводили с тем, чтобы выйти на старую русско-австрийскую границу.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что федеративная идея все-таки у Пилсудского не была доминирующей, то есть, он мог, и, собственно, так и получилось, согласиться и на другой вариант.
Он этого не скрывал. В разговорах со своим близким окружением этого не скрывал. Ему главное было решить проблему отодвинуть Россию. С тем, чтобы иметь вот эту свободу действий, с тем, чтобы... Ну, военные, которые этой проблемой тогда занимались, уже в 19-м году пишут о необходимости создать зоны безопасности, так называемые. Дело в том, что Белоруссия – это болото, это леса, и Полесье, это та область, да? Полесье, которая... позволяло полякам чувствовать себя в безопасности, потому что там трудно было разворачивать наступление, это надо было выжидать погоды определенные, да, такая погода...
Дорог мало.
Такая погода обычно бывает зимой, а зимой армии воевать не любят, поэтому летом все эти болота разливались, поэтому это был вот такой бы щит, который должен был прикрывать Польшу.
Ну, отодвинуть Россию какую? Большевистскую, вот на 19-й год, или белую?
Абсолютно. Любую Россию здесь для Пилсудского разницы не было. Он политическими здесь соображениями, симпатиями, антипатиями не руководствовался. Для него, я же говорил вначале, что главное – это Польша. А уж он прекрасно понимал, тем более, что ни Колчак, ни Деникин, в общем-то, не признавали право поляков на территории Речи Посполитой, вот бывшие, да, вот эти украинские, белорусские земли. Они признавали границу Польши этническую, так как ее определило временное правительство. Вот эту они...
Ну, это и Антанта, собственно, это предлагала.
И в 19-м году Антанта. Потом это тоже, исходя из решения...
То, что Вильсон же, он считал, что должны быть экономические, да. Этнографические реалии.
Это линия Антанты, это в 19-м году линия Антанты была проведена, это Совет Антанты, в декабре принял это решение. Как должна проходить эта граница. И Пилсудского это не устраивало, потому что тогда его концепция рассыпалась. И поэтому Пилсудский в 19-м году дважды вступал в переговоры с большевиками, политически и фактически, и в октябре, вот начавшиеся переговоры Микошевича, это на Полесье, во время этих переговоров он Мархлевскому, который со стороны Советской России участвовал, ему было передано Мархлевскому о том, что большевики могут снимать войска с Польского фронта, что Пилсудский крупных операций наступательных проводить не будет. Сняли 40 тысяч, ну, такие данные существуют, порядка 40 тысяч бойцов, бросили на Деникинский фронт, и это позволило переломить ситуацию, очень угрожающую ситуацию для большевиков. Пилсудского это устраивало.
То есть Пилсудский считал, что Красная Россия будет слабее Белой. Поэтому он хотел, чтобы сначала белую разгромили, но потом он разгромился с красной.
Ну, несомненно. Во-первых, он прекрасно понимал, что Красная Россия еще очень долго будет добиваться признания и всяких других. То есть то, что для Белой России не существовало, то есть она была моментально признана, для Красной России это Пилсудского не допускал такой возможности. То есть он считал, что это будет... Тут просчет был, что это долго будет слабым государством еще.
Но, с другой стороны, ведь он предлагал такой создать единый фронт: Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия против России.
Нет, эти проекты появятся позже. Эти проекты появятся позже. Это уже 21-й, 22-й, 23-й годы. Это восточная Локарно, так называемая проблема. Это позже, правда, 30-е годы. Вот создание здесь такого блока. Но там было проблема литовская. Там, как только начинались переговоры, литовцы были всегда решительно против, требуя возвращения Вильна, который поляки оккупировали в 20-м году и сохраняли за собой до 39-го года. Поэтому тут Ничего из этого не получилось. У румын были свои проблемы с Россией, это с Бессарабией связано. И можно говорить о политическом каком-то, попытке создания такого политического блока. И они действительно с румынами договорились, в 21-м году подписали договор с Румынией союзный против Советской России. В случае, если Советская Россия нападет на одно из этих государств, то второе должно прийти на помощь. Но этот договор не работает. Уже против Германии, поэтому в 1939 году, когда немцы напали на Польшу, то румыны сказали, что у нас нет никаких обязательств по отношению войны против Германии.
Ну, еще один вопрос к концу нашего вот первого разговора. По поводу социального реформаторства. Все-таки начинал Пилсудский как социалист. А что он успел сделать в начале своей карьеры, как бывший хотя бы социалист?
Вы знаете, он ничего не делал, потому что он не занимался внутренней политикой совершенно. Он занимался армией, он занимался внешней политикой. Внутренней политикой он практически не занимался. Ни когда он был диктатором, ни когда был начальником государства, потом, когда был после 26-го года диктатором, он точно так же не занимался внутренней политикой, считая, что это занятие для специалистов, для правительства, но только не для него. И фактически нет ни одной инициативы. Там, понимаете, в чем дело? Когда создали вот это левое правительство в октябре 1918 года, они провели фактически все реформы, за которые билось тогда рабочее движение в Западной Европе.
Восьмичасовой рабочий день.
С английской субботой, укороченные субботы, отпуска, охрана квартиросъемщиков и целый ряд других. И эти все реформы не остались. На протяжении всего межвоенного периода будет борьба идти за отмену этих реформ. То есть основной пакет социальных законов был еще принят. То есть их никто не отменил. А сам Пилсудский, он ничего в этом не понимал, он прямо говорил, что это меня не интересует, это не мое дело. Для этого есть специалисты, управленцы, технократы, вот все кто угодно, но это его не касается.
Ну что ж, мы остановились на пороге так называемой советско-польской войны, и я очень надеюсь, что мы с Геннадием Матвеевым продолжим этот разговор на «Эхе Москвы». Спасибо вам, вел эту передачу, этот выпуск «Цены революции». Михаил Соколов, всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.
Цена революции. Смех.